Итак, если отъезд нашего юноши, его союз третий, даровал мне желанный покой, то я с радостью убедила, что и Аттиле ее размолвка с Августом принесла известное умиротворение. Да, невзирая на светскую молву, Аттиле все же призналась мне, что она этот разрыв считает счастьем и освобождением, и что теперь ее сердце сможет, наконец, отдохнуть в мирном безразличии от мучительных раздоров, всегда сопутствовавших этой дружбе. Теперь она может без помехи предаться благоговейному культу памяти Фердинанда и посвятить себя утешению несчастной матери. Слушать это было отрадно. И все же сомнения и страх меня не покидали. Август, сын Гёте, вот его основное качество. В лице Августа мы имели дело с великим отцом, который, безусловно, не одобрял разрыва с амазоночкой, совершившегося без его согласия. И, несомненно, собирался сделать все возможное, чтобы восстановить мир между ними. Я знала, что он всячески поощрял союз, мысль о котором приводила меня в содрогание. Сумрачная страсть сына к Аттиле была лишь следствием его желания и воли. Сын любил в ней тип, излюбленный отцом. Его любовь была подражанием, наследием, подчиненностью. Отречение же от нее — проявлением мнимой самостоятельности, мятежом, силу сопротивления которого я, к сожалению, расценивала не очень высоко. А Аттиле? Верно ли, что она совсем отошла от сына великого отца? Можно ли было считать ее спасенной? Я сомневалась, и сомневалась недаром. Сокрушенный вид, с которым она выслушивала известие и все множившиеся слухи об образе жизни Августа, только подтверждал справедливость моего неверия. Все сошлось, чтобы подорвать нравственные устои юноши, послать его на поиски забвения, бросить в объятия пороков, к которым всегда была склонна его подверженная сомнительным порывам и опасно чувственная натура. Пятно, оставшееся на нем от этой злосчастной добровольческой истории, размолвка с Аттилией, приведшая не только к внутреннему, но, вероятно, также и к внешнему конфликту с отцом, а, следовательно, и с самим собой, я перечисляю все это не для того, чтобы оправдать беспутную жизнь, о которой шушукались все наши обыватели, но чтобы хоть как-то объяснить ее. Мы слышали о беспутстве Августа со всех сторон. Между прочим, также от Шиллеровой дочери Каролины и ее брата Эрнста, которые жаловались на ставший уже непереносимо придирчивый характер молодого Гёте и его дикие выходки. Рассказывали, что он потерял всякую меру в питье, и однажды ночью в пьяном виде замешался в какую-то постыдную драку, кончившуюся арестом. Отпустили его только из уважения к имени отца, и по той же причине замяли все дело. Его связи с женщинами, с простыми бабами, стали достоянием всего города. Павильон в саду у земляного вала, предоставленный ему тайным советником для его коллекции минералов и ископаемых, ведь Август подражал и на свой лад предавался коллекционерской страсти отца, по слухам, нередко служил приютом для предосудительных встреч. Мы знали об интрижке с солдатской женой, муж которой смотрел сквозь пальцы на эту связь из-за щедрых даров, приносимых ею в дом. Это была особо долговязая и угловатая, хотя и отнюдь не безобразная. Все общество покатывало со смеху над словами, которые он будто бы сказал ей: «Ты — свет моей жизни». Она сама разболтала их, надо думать, из тщеславия. Потешались также и над скандалезной, хотя и забавной историей. Будто однажды вечером старый поэт неожиданно столкнулся в саду с этой парочкой и со словами «Не стесняйтесь, детки», счел за благо быстро удалиться. За достоверность я, конечно, не ручаюсь, но мне это кажется правдоподобным, так как здесь речь идет, мягко говоря, об известной моральной снисходительности великого человека, которую многие ставят ему в упрек, но о которой я судить не дерзаю. Дозвольте мне попытаться словами выразить то, над чем я так часто ломала голову, с не совсем чистой совестью, вернее, мучимой сомнениями. Подобает ли мне или вообще кому бы то ни было предаваться такого рода размышлениям? Мне казалось, что некоторые черты, неудачно и разрушительно проявившиеся в сыне, повторяют черты великого отца, хотя установить их тождество очень нелегко, не говоря уже о том, что благоговение и пиетет отпугивают нас от этой попытки. Но у отца это черты, так сказать, высокого полета, просветленные, плодотворные, они восхищают нас и несут нам радость, в качестве же сыновнего наследства оборачиваются грубостью, мраком, опустошенностью, проступают открыто и бесстыдно во всей своей нравственной неприглядности. Возьмите, к примеру, роман столь прекрасный, столь чарующий, как «Избирательное сродство». Эту гениальную и утонченную поэму «Прелюбодеяние» филистеры нередко упрекали в безнравственности. Но, разумеется, всякий, кто способен классически мыслить и чувствовать, должен отвергнуть такой упрек, как несуразное ханжество, или только презрительно пожать плечами. Но, с другой стороны, такой ответ вряд ли можно назвать ответом по существу. Кто станет по совести отрицать, что в этом великом произведении и вправду есть элемент чего-то нравственно сомнительного, фривольного? Более того, простите мне это слово, лицемерного, какое-то нечистое заигрывание со святостью брака, недосказанная и фаталистическая уступка таинству естества. Даже смерть, понимаемая нами как способ, которым нравственная природа охраняет свою свободу, разве она не представлена там потатчицей, не изображена последним сладостным прибежищем любовного вожделения? Ах, я понимаю, каким нелепым, каким кощунственным это должно казаться. В необузданности Августа, в его распутной жизни, усматривать отлитые в неудачную форму те же самые задатки, что подарили человечество избирательным сродством. Но я ведь уже говорила об угрызениях совести, временами сопровождающих критическое искательство правды, а ведь отсюда возникает дилемма, стоит ли доискиваться истины, является ли она достойной целью наших познавательных способностей, или существуют на свете истины запретные? Так вот, Аттилия с таким волнением, с такой болезненной тревогой относилась к вестям о похождении господина фон Гёте, что трудно было поверить, будто она и впрямь не заинтересована в нем. Ее ненависть к солдатке была очевидна, но этой ненависти можно было бы подыскать и другое название. Конечно, отношение чистой женской души к особам, которых ее избранник дарит чувственным благоволением, тем самым давая им известные, пусть недостойные, но все же реальные преимущества, это дело темное. Презрение и брезгливость не позволяют покинутой утратить чувство собственного достоинства. Но тут особый вид зависти, который зовется ревностью, заставляет нас, вопреки нашей воле, подымать до себя этих презренных, видеть в них равноправный объект ненависти, равноправный благодаря общности пола. А может быть и безнравственность мужчины, несмотря на отвращение, которое она в нас возбуждает, все же имеет такую глубокую и страшную привлекательность для чистой души, что может сызнова разжечь угасшие было чувства, заставить нас проникнуться духом жертвенности, стремлением ценою собственных страданий вернуть мужчину к его второму, лучшему «я». Короче говоря, меньше всего я верила в то, что моя любимица не откликнется на попытку сближения со стороны Августа, и в то, что он рано или поздно не сделает этой попытки, повинуясь руководящей им высшей воле, против которой он своим разрывом с Аттилией однажды вздумал безуспешно взбунтоваться. Мои ожидания и опасения сбылись. В июне прошедшего года, этот вечер я никогда не забуду, мы стояли вчетвером в зеркальной галерее дворца. Аттилия, я, наша приятельница Каролина фон Гаршталь и господин фон Гросс, когда Август, давно сновавший вокруг нас, вдруг приблизился и вступил в разговор. Вначале он ни к кому в отдельности не обращался, но затем, то был момент чрезвычайно напряженный, потребовавший от всех присутствующих значительной доли самообладания, задал Аттилии какой-то вопрос. Разговор продолжался в обычном светском тоне, вращаясь вокруг мира и войны, списков убитых, мемуаров Августова отца, прусского бала с его знаменитым котельоном. Но в глазах молодого Гёте светилось при этом обожание, ничуть не соответствовавшее безразличию наших и его слов. А при прощании, когда мы сделали ему реверанс, мы давно уже намеревались уйти, пламя страсти в его глазах разгорелось еще ярче. — Ты заметил, как он смотрел на тебя? — спросил я Аттилии уже на лестнице. — Да, — отвечала она, — и это меня огорчило. — Верь мне, Адель, я не хочу, чтобы он вернулся к прежней любви, ибо тогда мой покой уступит место прежним мукам. Таковы были ее слова. Но запрет был снят, распря окончилась. В театре и в собраниях господин фон Гёте продолжал искать сближение. И если Аттилия и избегала оставаться с ним наедине, к чему он упорно стремился, то она все же призналась мне, что его взгляд, напоминающий ей былые времена, как-то странно ее трогает, а бесконечно несчастное выражение на лице Августа обновляет в ее сердце старое чувство виновности. Если мне случалось заговорить о своих страхах, о грядущей беде, как неминуемом следствии ее близости с этим грубым, опустошенным человеком, дружбу с которым я считала немыслимой, ибо он всегда будет требовать больше, нежели, если, конечно, верить ее словам, она пожелает ему предложить, то Аттилия отвечала: «Не тревожься, душенька, я свободна, и свободной останусь навеки». «Вот посмотри», — он дал прочитать мне книгу «Фантастическое путешествие Пинто», а я еще не раскрывала ее. Будь она от Фердинанда, разве я бы уже не знала ее наизусть? Это сущая правда. Что она его не любит, я верила. Но могло ли это служить утешением, гарантией? Ведь я видела, что она была заворожена мыслью принадлежать Августу, как птичка взглядом змеи. У меня голова шла кругом, когда я представляла себе ее женою Августа. А ведь это, видимо, было неизбежно. С ней творилось нечто, разрывавшее мне сердце, нечто непостижимое. Моя уверенность, что этот несчастный ее погубит, подтверждалась раньше времени, ибо прошедшей осенью бедняжка серьезно заболела. Болезнь явно была следствием внутреннего разлада. 3 недели пролежала она в желтухе с бочонком дегтя около кровати, так как говорят, что смотреться в деготь — лучшее средство против этой напасти. Когда же, выздоровев, она снова встретилась с ним во дворце, казалось, он ее даже не хватился, даже не заметил ее отсутствия. Ни словом, ни звуком он не засвидетельствовал обратного. Аттилия была вне себя. Приступ болезни повторился, и ей пришлось еще целые 8 дней глядеться в деготь. «Для него я готова была отказаться от вечного блаженства», — рыдала она на моей груди, — «а он обманул меня». Но что бы вы думали? Что произошло? 2 недели позднее бедняжка приходит ко мне, бледная как смерть, и, глядя в пространство каким-то оцепенелым взглядом, сообщает, что Август говорил с ней о их будущем браке с полным спокойствием, как о решенном деле. Не правда ли, мороз пробегает по коже? Что можно вообразить себе более страшного? Он не объяснялся с нею, не просил ее любви, даже нельзя было сказать, что он говорил с нею о супружестве. Он мимоходом помянул о нем. «А ты», — вскричала я, — «заклинаю тебя, Телемуза, дитя мое, что ты ему ответила?» «Уважаемая, она мне призналась, что у нее отнялся язык. Вы, конечно, не удивитесь, что я всем сердцем восстала против зловещего хладнокровия Рока. Последний барьер еще стоял на ее пути в лице женщины, чье существование явилось бы серьезной помехой. Когда господин фон Гёте, а в конце концов он не мог этого избежать, стал бы просить руки Аттилии у ее матери и бабки, в лице тайной советницы, христианы, мамзели. Дорогая, в конце июня она скончалась. Рухнула и эта препона. Более того, ее смерть угрожающе обострила ситуацию, ибо теперь Августу вменялось в обязанность ввести в отчий дом новую хозяйку. Траур и наступившие летние затишье на время сделали их встречи редкими. Но тут совершилось событие, о котором я не имею возможности подробно поведать вам, ибо оно окружено дымкой какой-то веселой и захватывающей таинственности, но в роковом его значении сомневаться не приходится. В начале августа возле земляного вала у Аттилии состоялась встреча с тайным советником, великим поэтом Германии. Повторяю, я не могу сообщить вам подробности этой встречи, я их не знаю. С шутливостью меня отнюдь не веселящей, Аттилия умалчивает о них. Ей нравится окружать это событие каким-то подобием дразнящей и торжественной тайны. Ведь и он, с улыбкой отвечает она на мои домогательства, не любит распространяться о своей беседе с императором Наполеоном, пряча память о ней от мира и даже от близких, как ревниво охраняемый клад. Прости мне, Адель, если я в этом случае последую его примеру и удовольствуюсь заверением, что он обошелся со мной премило. Он обошелся с нею премило. Я передаю вам это дословно, дражайшая госпожа советница. И на этой странице обрываю свою новеллу, относящуюся к жанру так называемой галантной новеллы, неизменно заканчивающейся помолвкой или предчувствием неминуемой близости таковой. Если не случится чудо, если небо не обрушится на землю, то двору и городу следует ждать этого события к Рождеству или уж никак не позднее Нового года.